Секс, культ, просвет.
Мы продолжаем. Лена Караева, Вика Никифорова, Леша Осин. Это «Секс, культ, просвет». Ну, теперь вот даже не знаю, как это представить. Замечательный совершенно 90-летний Роман Поланский, в жизни которого было все буквально. Уж его и обвиняли в педофилии. Даже сидел, по-моему.
Сидел 43 дня.
Какие-то фантастические фильмы он снимал. Я помню, первый раз увидел его картину про вампиров в ГДР в 79-м.
Бал вампиров, конечно.
Потрясающе. Ну, то есть я тогда вообще таких фильмов не смотрел. Я был в диком совершенно культурном шоке. Ну, в общем, он нас продолжает бодрить. И расскажите, с чем на этот раз он выступил.
Он снял фильм «Дворец». Я вчера на него сходила. Но это просто, конечно, надо видеть. Большую часть фильма не позволит пересказать Роскомнадзор. Там, ну, как рассказывается. Идет собачка, делает пик-пик-пик-пик. Идет пингвин, делает пик-пик-пик. Невозможно, короче, рассказывать. Но это очень смешная и неприличная комедия. Но если всерьез так посмотреть, то там очень любопытная конспирология просматривается. Дело происходит в швейцарском отеле. Сюда приезжают представители разных стран. Несмотря на то, что все полно каких-то неприличных шуток, глупостей, там все просто фонтанирует каким-то безумием, можно присмотреться и понять, что Поланский пытается показать, что вот в его фильме встречают 2000 год, и происходит некий такой перелом в мире. И расстановка гостей в гостинице, она напоминает контуры будущего мира. Причем важную роль очень играет обращение Ельцина, который говорит: «Я устал, я ухожу», как раз накануне вот этого 2000 года. Швейцарский отель смотрит его с изумлением, и мы видим, что наступает новая эпоха. И вот что нам Поланский показывает? Старик, воплощающий собой богатую Америку, умирает в кадре. Европа, которая воплощает Фанни Ардан со своей трясущейся собачкой, ну, просто пребывает в полном безумии, расстройстве, ничего не соображая. А захватывают, на самом деле, поляну русские олигархи. Значит, есть русский олигарх постарше, есть русский олигарх помоложе. Русского олигарха постарше замуровывают в склепе и забывают. И правит бал молодой русский олигарх, который играет Александр Петров. Кстати сказать, очень органично, здорово, забавно играет. И его тусовка, которая состоит из каких-то красоток, телохранителей, чемоданов с деньгами, там еще каких-то друзей. Получается так, что Европа сдалась, Америка просто умерла, а правит бал в мироустройстве под названием вот этот швейцарский отель, правит бал России. Самые богатые, успешные люди с чемоданами денег. Вот так Поланский, ну, иронично показывает, что, собственно говоря, будет. Все расклады показывает. Поэтому, несмотря на то, что фильм очень простодушный, я его рекомендую посмотреть даже не по разу, потому что вы будете смотреть, и за каждым из героев вы будете видеть какой-то шлейф какой-то вот страны. Вы будете представлять, а вот как это относится, например, к политике? Какие там расклады? Очень интересно. Конспирологическая комедия, да? Конспирологическая комедия получилась. Я фанат абсолютно полный. То есть 90 лет — это мужик-ягодка опять, да? Это что-то невероятное.
Слушайте, не в первый раз уже говорим каким-то, казалось бы, нафталин. А сейчас нафталин, мы о Вуди Аллене, помните, да, да, рассуждали?
Сейчас Скорсезе выйдет новый фильм. Сейчас
Поланский, Скорсезе. А, собственно говоря, и у них-то то же самое, та же пустота получается, да?
Нет, мне кажется, у них прямо наоборот.
Нет,
приступ
молодости
и на фоне.
Да,
на
фоне. Нет, я не про данных перечисленных товарищей, а за ними-то что?
А там как-то
а
вот
там тяжело, да.
Цензура, да, да, все замуровало.
Да, но это дело в том, что просто Поланский можно посмотреть только в России на большом экране. Так, это для сведения.
А в Европе?
Нет, конечно, нигде не купили. Показали в Венеции, при этом пресса выступила дружным. ФИ, сказав: «Это чудовищный фильм, омерзительный фильм, а Поланский старый маразматик, и кто ему вообще дал в руки камеру», и так далее. То есть было сделано все, чтобы обесценить эту работу, которая, на мой взгляд, абсолютно виртуозна. Потом, слушайте, самое сложное в этом мире – снимать фарс, снимать фарсовые комедии с точки зрения жанра, монтажа, исполнения, игры, организации того, что происходит на съемочной площадке. Это невероятно сложно. Гораздо проще снять трагедию или какой-нибудь хоррор, или полицейский фильм, потому что там понятна интрига, а тут-то интриги как таковой нет. Все завязано на мелкие истории, которые Поланский вместе с Ежи Скалимовским, который ему тоже 90 лет. Так, 80. 85. Да. Ну,
мальчик.
Ну, по сравнению с Поланским, да, мальчик. Кстати, он был сценаристом Поланский.
Резвый, кудрявый, влюбленный.
Но «Нож в воде» — вот это первый фильм Поланский, да, Скалимовский написал сценарий, то есть они до сих пор вместе. Это очень сложно. И вот этот, значит, 90-летний человек, которого отменили, я так напоминаю слушателям, значит, его полностью отменили. Последние 3 года, после того, как вышел фильм о Дрейфусе, А его отменили феминистки, которые кричат на всех углах, что он педофил, насильник и так далее, не имея никаких доказательств, кроме свидетельств не очень уравновешенных дам. Его отменили, а он продолжает снимать. Да, он нашел где-то там 10 миллионов евро. Это очень мало для фильма. Сумел вложиться в бюджет. Он снимал это в одной локации, в штат, который он знает хорошо. У него там дом большой, который называется «Шале». И он все нам рассказал. Вот про нашу жизнь. Вообще, тут нужно что заметить, это важно. Полански, будучи очень талантливым человеком, ну, предел гениальности, он предсказывает не то, что вот будет через 2-3 дня или через 4 месяца, а то, что будет через 10 лет. Потому что если мы увидим все его фильмы, представим ретроспективу там последние 40 лет, значит, он был первый, кто сказал, что в 2003 году, что в Польше есть антисемитизм. Чудовищный. Он, будучи поляком этническим, он сказал, что в Польше был антисемитизм и что поляки несут ответственность за депортацию евреев. Это не было сказано как лозунг, но из пианиста это явствует. Дальше он рассказал о творческом кризисе западного общества на примере нескольких фильмов. Дальше возник фильм «Призрак», это 2009 год, он сидит в тюрьме, его монтируют. Фильм о писателе, глубинном государстве и о том, как Америка вмешивается в европейские дела на самом высоком уровне. Он сидит 2 месяца в тюрьме, а потом еще 6 месяцев под домашним арестом у себя в штате и монтирует этот фильм, как если бы ничего не произошло. И вот вам в 2009 году, до избрания Обамы, до всего того, что произошло потом, он нам рассказывает о том, что такое глубинное государство. Поэтому нынешняя его работа, несомненно, это еще и пророчество. Он показывает нам мастерски абсолютно, потому что я тоже фильм видела в кинотеатре художественном, я тут помчалась на просто первый сеанс после премьеры. Он там показывает, что, собственно, будет с этим миром. И да, это фарсово, да, это на грани иногда фола, юмор такой жесткий, но он абсолютно безошибочно ставит диагноз, и это очень важно.
Лена, это какой-то Оруэлл, что тебе приходится приехать в Москву, чтобы купить билет на новый фильм Полански и пойти посмотреть на большом экране. Я не могу понять, это вот санкции, они против кого, где, куда? То есть, значит, мы тут
Против Полански. В том числе и против Полански, потому что санкции всегда направлены на то, чтобы ограничить. В данном случае мы видим, как ограничивают талант Поланского.
Слушай,
конечно.
Ну все эти скандалы, мне кажется, вот из пресловутой педофилии, кстати, там жертва уже много раз говорила, что никаких претензий
жертва
не имеет.
Жертва моего возраста.
Да,
жертва
сейчас
моего, да, возраста. Ей 60 лет.
И она много раз говорила, что уже никаких претензий не имеет,
ну,
что
тогда
все это чушь 17 собачья.
Было или 15?
13.
Но там ничего не было, на самом деле. Так вот, мне кажется, все преследования его, это, ну, чисто политическая штука. Вот он,
конечно,
как был диссидентом в Польше и потом убежал оттуда, да? Он точно так же остался диссидентом везде. Вот в чем секрет вечной молодости? Есть такое выражение у режиссеров, что режиссер хорошо снимает до тех пор, пока может хорошо удовлетворить женщину. Вот,
правильно.
Мне кажется, еще режиссер хорошо снимает до тех пор, пока остается диссидентом в душе. Он же всю жизнь остался диссидентом. В Америке он точно таким же был диссидентом. Почему он сидел во время монтажа фильма «Призрак»? Ну, потому что это просто хамская, неприкрытая сатира на Тони Блэра, премьер-министра,
конечно,
Англии, которого его проамериканская жена двигала так, что все считали Тони Блэра агентом ЦРУ. И единственный в мире режиссер, который вот просто открыто снял об этом триллер, это оказался Полански. И, конечно, и тюрьма, и все что угодно, и затаскали по судам, потом и все эти были экстрадиции, не экстрадиции, выдадим, не выдадим, значит, там с Польши.
А он сидел, тихо монтировал фильм.
А он сидел и монтировал. И сейчас то же самое, мне кажется, хейтят его вот этот вот прекрасный дворец, именно потому что раздражает политическая подоплека. Вот то бесстыдство, с которым он берет просто и наотмашь хлещет всю так называемую элиту. Он же даже уже ополчается не на, ну, вот этих политиков, которые чисто марионетки, да, а вот именно на глубинное государство, на вот всех этих олигархов, типа Руперта Мёрдока или Сороса, да, вот помнишь там, да, этот 90-летний олигарх? Ну, это же вот явно какой-то Сорос, да, такой. То есть он ополчается уже на реальных людей, которые пытаются править нашим миром. И это очень серьезно. Естественно, все журналисты, они как шавки бросаются. И вот начинается вот это там. Кого-то он обидел, там, феминистка обидела, еще кого-то обидел. Они привязываются к мелочам, но они боятся сказать истинную правду. То, что они его боятся, на самом деле.
Ну,
потому
разумеется,
что он как тот мальчик, который видит голову короля и
говорит,
король-то голый.
Он вот остался мальчиком. Я посмотрела документальный фильм о нем, сняли поляки. Но это связано с его пребыванием в краковском гетто. А ему не 90 лет, у него облик абсолютного подростка. Ну, с морщинами, но это подросток, который смеется, который хохочет, который говорит, что самая вкусная колбаса, которую он в своей жизни ел, это краковская, сделанная в Кракове. У него голос задрожал только в одном месте в этом фильме, когда он рассказывает о том, что мать была депортирована и тут же отправлена в газовую камеру. Это единственный раз, когда у него задрожал голос. Все остальное время он хохочет. Вот все его воспоминания – это смех.
А ведь какая жуткая жизнь, на самом деле, вдуматься. Череда трагедий.
А он считает себя счастливым человеком. Я специально пересмотрела еще один документальный фильм, где он говорит: «Я абсолютный оптимист, и я могу сказать, что мне в этой жизни очень повезло», говорит он, после того, как он потерял маму, после того, как у него убили жену, после того, как убили его неродившегося сына, после того, как его преследовали, после того, как он вынужден был бежать. Он считает себя абсолютно счастливым человеком. У него потрясающей красоты и таланта жена, двое уже взрослых детей, ему 90 лет, и сам черт ему не брат.
Вот смотрите, еще один важный вывод. Если закольцовывают с Большим театром, то мы, и вообще с тем, о чем мы говорили чуть позже, мы живем в мире, где нормальность уже стала неким чудом.
Да,
выдающийся. Это правда. Нас ведь, я имею в виду Россию, к ногтю и гнобят, или как это, не знаю, сказать, да, и, в общем, отправляют в изгои, потому что мы говорим: ребята, давайте жить нормально, и дайте каждому жить так, как он хочет. Мы даем возможность любым людям именно так и делать. А нам говорят: нет. И не только нам, и китайцам говорят, и индийцам говорят: да, вы делайте так, как мы захотим. А мы хотим вот это. И вот эти вот пункты – это новые заповеди ненормальности.
Да, конечно, конечно.
Вы должны унизиться перед этими, вы должны улыбаться этим, хотя они вам не нравятся.
Вы должны отринуть свои корни и свою крону, да. Забыть абсолютно об этом. Вы должны забыть, кто вы, откуда. И, конечно, Полански в этом смысле для них просто красная тряпка, потому что он не собирается забывать ни что он еврей, ни что он поляк, ни что он прошел гетто, ни что у него убили жену. Он ничего этого забывать не собирается. Другое дело, что у него интонация рассказа о произошедшем с ним неисповедальна. Он всегда делает, ну, так сказать, как-то немножко защищается, он немножко отстраняется. Именно поэтому он сделал фильм «Пианист» о третьем человеке, о Шпильмане, но он рассказал то, что видел он. Собственно, это его способ общения с мирозданием. Он объясняет, как это происходит. И сейчас с помощью фарса он нам рассказывает о том, что нас ждет.
Кстати, в «Пианисте» тоже очень много такого абсурдистского, печального, трагического юмора, как ни странно, да?
Конечно.
Ты помнишь, вот этот фильм поражает на самом деле. Показалась полная трагедия вместе с тем. Помнишь, как он с банкой огурцов ходит? Это забыть нельзя совершенно.
Но это подлинная история.
И страшно, и как-то страшно смешно при этом.
Да, и, так сказать, его общение с немецким офицером и так далее. И при этом все это было, вот все это было, это ведь подлинная история, но он нашел такие повороты, что в этот момент вам не очень, не то что страшно, вы переживаете за героя, но вы понимаете, что за ним моральная победа, это потрясающая вещь.
Ну, говорили же мы и о Вуди Аллене, и сейчас в этой связи можно его вспомнить, тоже жизнелюб, как и Полански, и женщин всегда любил, да. Вспоминаем замечательную Джоан Роулинг, которую затравили за то, что она возмутилась определенным совершенно вещам, вот этим модным, трансгендерным. Я так думаю, вы знаете, что многие из них окажутся через лет 10 у нас.
Я тоже думаю, мы должны стать убежищем.
Конечно, потому что это невозможно будет терпеть.
Кстати, как Пласид Доминго приезжал к нам петь, когда на Западе бушевали скандалы.
Когда его отменяли.
Когда его отменяли, да-да-да, он пел у нас.
Ну, я, кстати, хочу сказать, что «Нормальная любовь», это так я неловко перехожу к нашей замечательной следующей теме, она тоже как-то под запретом, в общем, не очень-то ее там уважают.
Нет, это правда.
Зато уважают у нас. ВЦИОМ тут совершил социологический опрос, результаты которого, ну, были вполне естественные. 77% россиян отдают должное сексу во всех его проявлениях замечательных и считают, что это крайне важная вещь в их жизни, да?
Это невозможно сейчас, такой опрос невозможно сейчас провести ни в одной европейской стране, и в Америке тем более.
Но мы же обиделись на них. Почему-то,
мы обиделись.
Почему-то речь идет о гражданах с 18 до 45.
А, Лена обиделась. Я обиделась. Расскажи, да. Что такое.
Я обиделась. Не, ну просто мне исполнилось 60 лет, и я совершенно не собираюсь уходить из большого секса. Извините, что сказать, товарищи социологи. Уж позвольте мне в нем остаться столько, сколько мне хочется там оставаться, потому что вы ограничиваете возрастные рамки, возрастные страты, и вы совершенно забываете о том, что в нашем классическом и культовом, как принято говорить, фильме, героиня говорила, так сказать, герою, который недостойно с ним поступил, в 40 лет жизнь только начинается. Значит, в 45 лет еще ничего не заканчивается.
«Бабушка спешит на свидание». Была такая песня у Толкуновой, насколько я помню.
На самом деле это говорил Басов на вечеринке молоденькой Алентовой.
Нет, это Алентова говорила. Это потом, Алентова говорила этому своему Рудику,
да,
на Гоголевском бульваре. Она говорила: Рудик, да. 40 лет, уж жизнь поверь, только начинается.
Теперь
я это точно знаю.
А впервые в этом фильме эта фраза прозвучала в исполнении. Там была вот эта
вечеринка
в вот этой роскошной квартире. Нет. На
дяди Тихомировой, да.
Да, и пришел Басов, один из почему-то вдруг затесался среди довольно молодых
Антон
людей.
Антон его звали.
Да-да-да, ему курицу какую-то давали носить.
Нет, секунду, он пришел с портфелем. Там были Шпрота, Сара, я уже не помню,
такие
что.
Такие бабы целые, башни из бабок.
Да. Его звали Антоном, по-моему, был начальником главка, судя по фильму.
Зам начальника главка. И они все представлялись друг другу должностями.
Да.
Инженер-испытатель, кандидат технических наук, зам начальника главка. И вот он сказал, говорит: поверьте мне, говорит, 40 лет жизнь только начинается. А потом, там просто есть в этом фильме, я его очень люблю, несколько вещей, которые повторяются из первой серии во второй. Ну, везде, кстати говоря, где там сцены секса, там везде БСМ Муча звучит, обратите внимание.
А, ну это же, конечно, это же была песня их молодости. Это была песня их молодости, которая потом продолжилась уже в более зрелом возрасте. БСМ Муча означает «целуй меня много раз». Вот, собственно, к вопросу о сексе.
Слушайте, вы с таким энтузиазмом это спорите? Я подумала, что мы тут все, в принципе, советские люди собрались, и у нас к сексу одинаковое отношение. Это для нас был запретный плод, поэтому он был невероятно сладок. Там было столько там табу и всяких там приличий, и бабки на скамейке сидели. И на первом курсе ГИТИСа нам преподавательница вынуждена была объяснять, рассказывая про античный театр, что такое фаллос и как он использовался в античном театре. Что мы слушали с большим недоумением, нам было по 18 лет, и мы мало что соображали. То есть секс в Советском Союзе был сверхценностью. И вот с этой сверхценностью мы с вами так до конца жизни и пройдем, и еще
так
на смертном одре мы будем крепко сжимать в руках эту эстафетную палочку секса, передавая ее, так сказать, будущим поколениям. Конечно, мы будем ее сжимать. Но большая проблема состоит в том, что вот он был запретен, поэтому он был сладок. А сейчас этого секса как картошки в супермаркете горами валяется. Ну, то есть вообще интереса никакого. И поэтому, я думаю, проблемы будут связаны не для нас. Как бы мы-то уже с нами все покончено. С нами-то с вами все ясно. Да, мы не пропадем в этом плане. А с молодыми поколениями что делать? Потому что для них секс лишен всяких табу, всякого романтического флера, всяких запретов. Мне кажется, что вот, например, в такой стране, как Иран, там не в обиду иранцам будет сказано, качество секса лучше, чем на Западе, именно потому, что ничего нельзя. Того нельзя, сего нельзя.
Да.
Понимаете? И когда они попадают в спальню и задергивают шторы, там, конечно, начинается, там,
но,
дай бог,
кстати,
им здоровье.
Не факт, что это способствует качеству процесса.
Нет, мне кажется,
потому что человека ключом бьет энергия, он не может ощутить вот эту всю прелесть.
Не-не-не, он сначала не может, а на второй-третий раз он уже сможет отлично ощутить. Там при некотором опыте, я думаю, там отлично пойдет все. А в том-то дело, сейчас на Западе и к нам это пришло. Ну вот секс стал чем-то, ну ты сделал зарядку, занялся джоггингом, занялся сексом. Ну это что-то одно в ряду. А зачем обязательно сексом? Можно прыгнуть с тарзанки. Можно поехать на остров Мадагаскар и посетить Антананариву.
Не, ну это совершенно другое дело. Ну как, какой Антананариву? Причем здесь Антананариву?
Лен, ты советский человек, но мне кажется, вот это уходит. С нами, с мастодонтами, это уйдет. Люди перестанут
куда
заниматься
уйдет?
Сексом.
Вообще?
Перестанут.
Природу не обманешь.
Нет. А как? А ничего подожди, не будет. Как? Инстинкт невозможно отменить.
Я тебе объясню, как это будет. Будет сидеть девочка, смотреть на фотографии Тимоти Шаламе, допустим, или будет сидеть мальчик и смотреть на фотографии дочери Моники Белуччи. И вот, собственно, вот это вот одинокое самоудовлетворение, мне кажется, оно и будет самым модным, самым трендовым. Вот это вот главный тренд, который сейчас будет.
Одно другому жить не мешает.
А я хочу сказать, что мне не хочется жить в том мире, который ты рисуешь. Вот я не хотела бы. Я действительно вижу, что наше поколение детей наших, которым там от 18 и чуть больше, оно действительно мало сексуально, если не асексуально, в принципе. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с инфантильностью, с тем, что мы над ними как орлы и орлицы над орленками. Может быть, и с этим связано тоже, потому что мы как раз хотели отринуть родителей. Конечно. Мы с ними всегда спорили, и в 13-14 лет, в общем, у нас уже, так сказать, начиналась гульба, которая могла закончиться по-разному.
Лена, уголовный кодекс, Лена.
Слушайте, вы, по-моему, противоречите того, с чего мы начали. 77% считают это важным, россиян.
Так это, наверное, как раз вот наше поколение, стареющие
там
люди.
До 45,
а 23%, мне кажется, это как раз молодежь абсолютная, которая вот, мне кажется, мало всем этим интересуется, этой ерундой. Мне кажется, что эти простые движения, это, извините, это что-то надо оставить в прошлом, а сами там мы будем прыгать с парашютом.
А или... чего взяли-то? Извините, давайте я буду с вами обеими спорить. Чего
ну, давай, спорь. Ну, спорь.
Я тебе объясню, Лёш, понимаешь, новое поколение, они снежинки, они очень нежные. А для того, чтобы вступать в отношения, человек должен быть достаточно жестким и сильным человеком.
Вообще, сексуальные отношения подразумевают определенную фрустрацию.
Абсолютно.
Посткоитальную меланхолию. То есть к этому нужно быть
готовым. Тебе могут разбить сердце, ты можешь разбить сердце, и ты должен быть к этому готов. Но эти снежинки, они не хотят быть к этому готовы, они не хотят отношений. Любые отношения заранее кажутся токсичными. Да ну нафиг,
Вика,
ну зачем?
Вика, это не от тебя зависит. Строишь ты отношения, не строишь, это приходит к тебе, бьет дубиной мироздания по голове, и все. И ты мучаешься 2-3 года, пока, наконец, не сходит с тебя это чувство. Может, про любовь или про секс? Это разные вещи. Есть люди, способные любить, а есть неспособные.
Нет, вот мы сейчас говорим о физическом влечении, потому что иногда, вот, так сказать, это все-таки разная, как мне кажется, категория. Можно быть влюбленным, так сказать, это может быть платоническое чувство и вполне себе даже ничего. А мы говорим все-таки о физическом влечении-страсти, которое, да, предполагает чудовищное окончание, как правило, потому что страсть, ну, она притупляется, влечение притупляется, и нужно быть готовым к тому, что это все рухнет в пропасть, и ты останешься горевать где-то там, не доходя нескольких шагов до этой пропасти, потому что, ну, кто-то из вас должен будет уйти, либо ты, либо твой партнер.
Я вот по жизни часто замечала, что вот люди, у которых было много романов в жизни, они вот такие, они пожестче, прям вот в их везде такой жесткий стержень, взгляд другой. Вот люди, которые привыкли и наносить удары, и терпеть удары, и, в общем, такие бойцы. А изнеженные молодые люди вот нежного возраста сейчас, мне кажется, это такие снежинки, они так к этому всему не готовы и так этого не хотят категорически. Потому что вот виртуальный Тимоти Шаломе, он же абсолютно безопасен, он не скажет тебе плохого слова, он тебя не бросит никогда. Он такой, хочешь, включил ее в компьютере, хочешь, выключил. То есть вот это вот, боюсь, одинокое самовлетворение, это вот тренд. Не как Полански хочу это пророчить вот на 10-20 лет вперед. Сейчас, может быть, нет, но боюсь, что...
В принципе, бегство от жизни в матрицу, это, наверное, тоже общая проблема. Тут даже не о сексе речь, а вообще обо всем остальном. Когда мы перестанем, и, кстати, мы вот в эпоху ковида, мы с этим столкнулись. Все, мы в своей ячейке сидим, вход в мир только через электронику разнообразную, будь то там телевизор, компьютер, телефон и так далее. И тут-то, конечно, да, тут
живого
общения
нет. Я тебе напомню, что продажи Pornhub, по-моему, процентов на 200-300 выросли в период коронавирусных локдаунов.
Ну, да, они, кстати, забавно, они во время Олимпиад вырастают, особенно в тех местах, где Тиндер точно растет. Когда...
А, Тиндер, не Порнхаб.
Да, да, да и Порнхаб тоже, да.
Но Тиндер есть... по понятным причинам, потому что люди хотят общаться и на плотском уровне. Понятно, что поездка на крупное вообще состязание спортивное, оно, конечно... А, разжигает.
Ну, как-то это любой нормально. Рок-концерт тоже люди
конечно.
Приезжают.
Но если возвращаться вот к тому, с чего мы начали, все-таки возраст ухода на пенсию, он отодвигается. Я хочу, так сказать, оптимизм внести. Посмотрите на условного Сашу Овечкина, да? Вот если он без шлема, без формы, это же вот ему так, ну, лет 45-50 можно дать. Он седой такой, он основательный мужик, да? Но ему же сейчас 38 или 37, он играет до сих пор, и во
это беспрецедентно или как?
Нет,
или прецедентно?
Нет, до 40, до 39-8 люди играют в футбол, в хоккей. Раньше 30, и уже практически все. 32-33 уже ты не жилец. Ну, медицина лучше становится, наверное, поэтому желание остается. И хотят видеть такую звезду, наверное, по-прежнему люди не хотят расставаться. Так что я думаю, что это связано и с нами, и нечего нам волноваться там. Так что вот тут ситуация такая. Спасибо, мои дорогие соавторы, дорогие ведущие программы «Секс, культ, просвет» Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Слушайте «Секс, культ, просвет» каждую субботу. Надеемся доставить вам, ну, по крайней мере, морального удовольствия. Пока что.
Спасибо всем.
Спасибо, до свидания.